новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве, внутренняя и внешняя стороны МКАДа в районе Ленинградки стоят. Будьте внимательны. Также между Киевским шоссе и Боровским шоссе обе стороны МКАДа тоже стоят. Внутренняя сторона между Калужским и Каширским шоссе. Там есть довольно серьезные затруднения. Будьте внимательны. Так, третье транспортное кольцо. Пробка в районе Сити. Отмечу там дорожно-транспортное происшествие. Внутренняя сторона еще стоит от Кутузовского проспекта по часовой стрелке до Савеловского вокзала. Нет, даже до Рижского вокзала. Так, и внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Садовое кольцо. Здесь затруднение в районе Павелецкой между Люсиновской улицей и, значит, Таганкой примерно, между Космодемьянской набережной. Внешняя сторона также в районе улицы Казакова, Старой Басманной улицы стоит и Садово-Кудринская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, «Вашингтон-Пост» написал, что США за 2 недели до теракта предупредили Россию об атаке на Крокус. В Минобороны назвали мотивом идти на СВО желание отомстить за погибших в Крокусе. Социологи в ЦИОМ обнаружили беспрецедентный всплеск патриотических настроений у граждан России. И житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире, умер на 115-м году жизни. Будем говорить о том, как объяснить, что кто-то может прожить больше 100 лет. Йохан Бекман, финский историк и политолог, доцент Хельсинкского университета, наш сегодняшний ум. Парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Соединенных Штатов Америки. «Вашингтон-Пост» написала, что США за 2 недели до теракта предупредили Россию об атаке на Крокус. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что информация от США была слишком общей и не позволила вычислить преступников. «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники среди американских чиновников пишут, что США передали России информацию о том, что концертный зал «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной целью террористов более чем за 2 недели до случившегося 22 марта нападения. По словам собеседников газеты, «Вашингтон» передал Москве данные за день до публикации американским посольством в России публичного сообщения о возможной угрозе теракта в российской столице. Оно появилось, напомню, 7 марта. Александр Гусев с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как, в принципе, выглядят такие предупреждения? Потому что все же ориентировались на общее вот это заявление на сайте посольства от 7 марта, там ничего про Крокус не было. И спустя 2 недели со ссылки на какие-то источники «Вашингтон-Пост» пишет, что, оказывается, даже Крокус фигурировал. Можно этим доверять вообще?
Вы знаете, честно говоря, я думаю, что этому доверять нельзя, потому что если бы такая информация была, я абсолютно убежден в том, что наши правоохранительные органы и силовые структуры предприняли бы все необходимые меры для того, чтобы этой трагедии не случилось. Я тоже знаком с этой информацией. Вот 2-недельной давности до известных событий в Крокусе, в принципе, там речь шла вообще о гражданах Соединенных Штатов, что им фактически рекомендуется не посещать массовые мероприятия, ну и по возможности выехать из Москвы в течение там определенного времени. И никакой другой информации фактически там не было. О Крокусе даже и разговора такого не было.
Ну, Александр Анатольевич, а с вашей точки зрения, зачем сейчас выдавать такие публикации, что это может менять? То есть для американцев в чем их интерес? Алло. Алло. Не, не получается. Давайте еще раз попробуем. Так, «Вашингтон» уведомил, ну, о терактах в Москве, а «Крокус» — это Подмосковье. Информация была слишком общей. Адам, еще раз. «Вашингтон-Пост» сейчас то ли путает следы, то ли пытается смешивать факты, то ли действительно говорилось про «Крокус», но почему-то, как бы, а что, был интерес российской стороны не говорить о том, что американцы предупреждали про «Крокус»? Ну, нет, послушайте. Речь шла про просто общее предупреждение, что возможны атаки, причем в ближайшие 48 часов, это было 7 марта, я напомню. И все. А к чему вот эти заявления, тоже вопрос хороший. Александр Анатольевич, давайте попробуем еще раз. Алло, хорошо нас слышите?
Да-да.
Прекрасно. Скажите, что это меняет и в чем интерес американцев выдавать сейчас вот это через прессу?
Ну, мне кажется, что желание американцев, в общем, в целом понятно. Показать, что наши органы управления в целом, и президент, и президентская администрация не владеют, по сути дела, ситуацией в стране. Лишний раз подчеркивают, что в России не все в порядке внутри самой страны, не говоря уже о том, что происходит на Украине. Вот выдаваемое желаемое за действительное, это, в общем-то, в крови американского и политического истеблишмента, и в целом американского руководства, вне зависимости от того, кто находится у власти, демократы или республиканцы. За этой информацией, которая сегодня была опубликована, что предупредили всех, что называется, и вся, я думаю, что это абсолютная ложь, граничащая с цинизмом.
Ну, смотрите, Нарышкин говорит, что ФСБ получала определенную информацию от США о теракте, но она была общего толка. То есть здесь смысл какой? Что американцы выдавали то, что они, ну, как бы общее предупреждение, или они могли знать больше, но по каким-то причинам не поделились, потому что мы же не можем сейчас рассматривать отдельно заявление Нарышкина, отдельно публикации в американской прессе в отрыве от заявления Белого дома спустя несколько дней после теракта, что они не будут сотрудничать с Москвой по вопросам безопасности, помогать Москве. Тоже странно выглядит.
Да, конечно, это абсолютно странно выглядит. Я думаю, что и Нарышкин, и Патрушев прекрасно знали, ну, знали о том, что вероятнее всего такое может произойти, но конкретики никакой не было со стороны американцев, это абсолютно точно. Может быть, по каким-то другим каналам, о которых мы не знаем, они там предупреждали, но я верю, собственно сказать, нашим руководителям силовых структур, что конкретики абсолютно никакой не было. А предупреждение о том, что такое может быть где-то там как-то, ну, вы знаете, это называется гадание на кофейной гуще, и наши спецслужбы такой информацией действительно не пользуются. Вот. Но надо все-таки хорошо себе представлять, что те связи со спецслужбами Соединенных Штатов и Западной Европы, они сейчас нарушены. И, конечно, да, конечно, эта трагедия, которая произошла в Красногорске, это общая трагедия, здесь искать там виновных необходимо. Президент сказал, что, что называется, мы найдем заказчиков, надо знать бенефициаров. Но они на самом деле, наверное, не только на Украине, не только в Киеве, они еще сидят и в Вашингтоне, но и в других европейских городах.
Александр Анатольевич, смотрите, вот здесь заявление Патрушева есть, секретаря Совбеза. Он говорит, что теракт в Крокусе был хорошо организован, сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле. Это слова Патрушева. Возникает вопрос, если раньше, в какие-то более мирные времена, вроде бы было налажено взаимодействие, терроризм признавался общей угрозой. Даже если сейчас американцы что-то говорят, мы понимаем, что уровень доверия ниже нижнего. Каким образом, с вашей точки зрения, и как будет ли, может быть, даже налажена эта работа, то есть стороны видят потребность во взаимодействии, или в данном случае теракт в Крокусе для американцев лишний повод там попытаться вбросить что-то в СМИ, чтобы, там, я не знаю, какую-то вспышку агрессии внутри России спровоцировать. Мы не можем доверять американцам, потому что мы понимаем, что они тоже заинтересанты, и, в общем, этот разрыв усугубляется.
Да, я думаю, что разрыв усугубляется, и президент вчера на коллегии МВД заявил, что внутренние и внешние угрозы, они фактически сейчас равнонаправленные. И, конечно, здесь ни о каком взаимодействии спецслужб Соединенных Штатов, стран Западной Европы и России речь не идет сейчас. Поэтому, конечно, страдать будут и они, и мы страдаем. От того, что нет контактов, конечно, страдают все. Это как улица с двусторонним движением, понимаете? Если нет информации, значит нет информации.
Понятно. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Вас благодарю. Александр Гусев был с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. 28 марта, напомню, в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, собеседники, которые рассказали, что США в последние месяцы внимательно отслеживали деятельность запрещенного ИГИЛа. От информаторов из перехватов и других источников Вашингтон получил довольно конкретную информацию о подготовке атаки в Москве. В публикации говорилось, что США могли передать не все данные, опасаясь раскрыть свои источники и методы разведки. То есть вопрос риска пользы, что можно передавать, что нельзя передавать. То есть, но вся эта информация, которая выдается сейчас в зарубежной прессе, она, конечно, девальвируется общим настроем в американо-российских отношениях, это очевидно совершенно. И более того, вот этими заявлениями со стороны американцев, что Украина точно ни при чем, и предложенному, и сказанному предлагается верить на слово. Причем это повторялось раз 10, по-моему, за несколько дней, что Украина точно ни при чем, вот совсем ни при чем, и даже в ту сторону смотреть не надо. Для чего это делалось, отдельный разговор. Делалось для того, чтобы Россия, наоборот, еще больше копала в эту сторону, или делалось это для того, чтобы вдруг как будто бы не копали там исламистскую историю. Исламистская история выдавалась тоже, чтобы на Украину не думали, а может быть, это вообще все в связке? И там такой клубок заинтересантов в этой диверсии, что сразу и не разобраться. А сейчас не время хорошо говорить о американцах и прочих, говорит Андрей. А при чем тут это? Ну, не очень понимаю. Ну, то есть, хорошо, где, попробуем по-другому, какой резон американцам выгораживать Украину? Вот давайте так. Вы пытаетесь выяснить, в чем дело. Чувства, которые идут впереди логики, они мешают. Американцы говорят, что нам даже не надо смотреть в сторону Украины в плане подозрений о причастности к Рокусу. Это про что? Это про то, что американцы, даже, может быть, сами понимая, что Украина могла быть к этому причастна, но идеология выстроена, догма выстроена сейчас таким образом, что Украину нельзя ни в чем обвинять, потому что она страдает? Или же ее намеренно хотят выгородить, потому что все пошло не по тому сценарию, по которому планировалось, и, в общем, там, не знаю, игиловский след, он не очень правдоподобен. Хотя и в эту сторону тоже копают. Вот сложно понять, понимаете, сложно. Но важно отмечать, почему американцы спустя 2 недели начинают отматывать назад и заявлять, даже не отматывать назад, а пытаться представить, что у них какая-то информация была, и как будто бы они ее нам давали. И здесь, получается, нужно бросать тень на Патрушева, Бортникова и все спецслужбы, что они то ли не так трактовали, то ли не так поняли, то ли вообще не, этому не придали никакого значения. То есть мы же понимаем, что эти статьи, эта информация, причем не через официально, это Белый дом официально заявил, что он не будет помогать Москве в вопросах безопасности. Это было официальное заявление. А публикации в средствах массовой информации через источники – это средство манипуляции. Вопрос, какие цели преследуются, понимаете? Если сравнивать с расследованием северных потоков, то удивительная оперативность. Согласна с вами, ПАК-13. С северными потоками вообще просто, ну вот, ну что-то произошло. Вот, ну с Крокусом не стали говорить с той стороны, ну что-то произошло. Вот, но как бы то, что было уже сделано, то, как были сделаны заявления в момент Крокуса и спустя несколько дней после Крокуса, какую бы сейчас американцы не пытались выдать информацию, это выглядит все несколько наигранно. Хотя очевидно совершенно, что силовые структуры проверяют вообще любую версию.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Минобороны назвали мотивом идти на СВО желание отомстить за погибших в Крокусе. Большинство из тех, кто решил заключить контракт с вооруженными силами за последнюю неделю, назвали это главным аргументом. Вот интересно, что там, видимо, статистика, что ли, какая-то ведется. То есть там спрашивают людей, каков ваш мотив. Как сообщили в военном ведомстве, за 10 дней около 16 тысяч мужчин подписали договоры для участия в спецоперации на Украине. Всего с начала года контракты заключили более 100 тысяч человек. Анатолий Матвейчук с нами, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна Ньюс», ветеран боевых действий. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, за счет чего удается удерживать довольно высокую планку контрактников?
А здесь, в общем-то, достаточно большое количество таких побудительных мотивов или, скажем так, систем мотивации для набора на службу в армию. Первое, конечно, это же, я хотел бы сказать, это патриотическое, которое после того, когда началась специальная операция, цементировало наше общество, молодые люди, ну, осознанно идут выполнять поставленный долг, воинский долг, осознавая свою ответственность перед судьбой Родины. Второе, ну, не менее важно, это меркантильное. Мы с вами далеко не надо ходить, буквально за кольцевой дорогой Московской области сразу же меняется финансовое положение людей, и зарплата в размере 200 и более тысяч рублей достаточно привлекательная для молодых людей, которые идут зарабатывать деньги.
Ну, Анатолий Андреевич, мы же понимаем, что здесь все-таки, ну, как бы, есть прямой риск для жизни, и поэтому, ну, как кажется, сводить все к коммерческой составляющей, мне кажется, было бы не совсем правильно, потому что человек все-таки понимает и взвешивает.
Евгений, я же первый сказал, это побудительный патриотический призыв, когда люди осознанно идут, понимают о том, что они могут быть убиты, но у них перед ними стоит мечта защитить Родину. Вторая, это, конечно же, заработать каких-то денег, так как у нас такая проблема есть. Третья проблема, она такая комплексная. Это дело в том, что великолепно работают наши средства информации, которые показывают действительность на поле боя и действительность, которая складывается вокруг нашей Родины, побуждая тем самым молодых людей, да и не только молодых, даже отставников, браться за оружие для того, чтобы защитить нашу Родину от посягательств противника извне.
Можно ли, Анатолий Андреевич, сейчас, вот смотрите, противная сторона использует довольно активно тезис, изначальный, что будет рутинизация, будет усталость, и люди постепенно перестанут видеть смысл, а почему так долго, и вообще видеть смысл в проведении специальной военной операции. Есть ли такая проблема с вашей точки зрения?
Такой проблемы пока нет. Насколько я знаю, военкоматы не могут пока отбиться от добровольцев, которые хотят идти на войну, которые хотят защитить свою родину, решить проблему раз и навсегда, то есть с теми проявлениями фашизма, которые на Украине. Это пока, то есть со стороны Запада попытка преподать желаемое за действительность, пока в России такой проблемы нету. У нас даже есть моменты, когда военкоматы отказывают добровольцам подписание контракта на службу ввиду избыточности этого ресурса.
Угу. Но, Анатолий Андреевич, по тем цифрам, которые есть, можно ли судить о том, что есть, скажем так, полное укомплектование? Или все-таки недостаточность укомплектования? Потому что периодически же вбрасываются, ну, вы видите, да, вбрасываются эти темы, опять же, с противной стороны, что вот, людей может не хватать, опять мобилизацию объявят и так далее.
Это, опять же, игры ЦИПСУ и игры пропагандистов, которые пытаются нас чем-то запугать и тому подобное. Я хотел бы вот что, Евгений,
давайте,
сказать. Дело в том, что мы сейчас, сколько нам уже вбрасывали о том, что будет повторная мобилизация. Повторная мобилизация по всем официальным каналам отрицается, и она даже не предвидится. Второе. В этом году было призвано 150 тысяч, будет призвано 150 тысяч молодых парней в возрасте от 18 до 30 лет, намного меньше, чем предыдущие годы. Это говорит о чем? Это говорит о том, что нам покрытие некомплекта уменьшается за счет покрытия их контрактниками. И последнее. Заявление президента, заявление министра обороны, оргпланового комитета управления заявляет о том, что эти люди на войну не поедут. Они будут только получать военную специальность. В последующем, да, они могут заключить контракт и пойти на войну. Эти люди не поедут. Это говорит о том, что состояние нашей армии пока такое, что нам хватает личного состава для комплектации основных должностей и воинской специальности.
Помните, Анатолий Андреевич, мы даже с вами обсуждали, что не хватает на начальном этапе, особенно когда кризис был, нужны какие-то грамотные политруки, которые бы, ну, вот, проводили правильно политическую там работу и так далее. А оказалось, даже и без политруков, в общем, мотивация у людей присутствует.
Дело в том, что сейчас информационное наполнение таково, что молодые люди, которые, скажем так, правильно читают правильные книги, смотрят правильные фильмы, сами осознают ситуацию и сами делают выводы о необходимости защиты Отечества.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Вас благодарю. Анатолий Матвейчук был с нами, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна Ньюс», ветеран боевых действий. 7373-948, телефон прямого эфира. Помните, еще до специальной военной операции мы с вами периодически обсуждали, нужна ли там срочная служба или нужно на контрактную переходить. Вы всегда говорили, что нужно на контрактную переходить, срочно ни к чему. И оказалось, смотрите, даже в период боевых действий оказывается контрактная форма... Так и появилось. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши соображения на тему того, что действительно происходит довольно высокая, это хорошо, мотивация людей идти в зону боевых действий. И, соответственно, это же во многом избавляет от необходимости проводить мобилизацию. Вот что важно. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть то, что выставлялось как определенный риск в начале проведения специальной военной операции, да, оказалось, что эти риски, ну, как бы, отчасти купированы, ну, потому что не нужна никакая мобилизация, люди идут сами. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Евгений.
Добрый спасибо день, да.
Слушаю. Хорошо, Москва. Да, у меня сейчас там много знакомых, и... Так. Ну, правильно предыдущий сказал, у каждого свои мотивы. Вот, конечно, то, что у дочки ушел преподаватель с художественной школы, ну, чисто вот, ну, интеллигент, вот это меня удивило.
А что? Вот а вы думаете, что интеллигенты не идут воевать?
Нет, я вот продолжаю мысль. Вот да. Это реально патриотически. А вот другой товарищ ушел, ему где-то 52 года, трое детей. Угу. А он показывал, ну, видео скидывал, именно их вот отделение, так сказать. Там ребята все такие уже мужики, побитые жизнью, так сказать, которые здесь не обустроены, так сказать, и там реально хоть что-то заработают и понимают уже, что годы уходят, друзья умирают, а так, если не приведи Господь, Бог заберет себе, хоть себе что-то останется.
Ну да, интересно, спасибо. То есть, с одной стороны, ну, а хорошо, художник, что он может. Ну, то есть, кто-то тут, знаете, писал из слушателей. Значит, вот идут за деньги и все. Послушайте, если бы, допустим, вот представьте, да, то есть вы говорите, что вот идут за деньги, это плохо. А если бы никому ничего не платили, была бы мобилизация, вы же первые бы кричали, что вот, за риски надо платить, государство должно, оно ничего не дает, тоже было бы плохо. То есть, а как в идеале-то? Вот как вы это видите? Причем пишут люди, которые находятся здесь, в Москве. Так, кто... Уверен, что мотивация есть, но мало кто ответит, что идут ради денег. Говорит, ну почему нет? А почему это должно быть стыдно? Ну вот я просто не понимаю. Почему это должно быть стыдно? Люди понимают риск, и люди идут на рисковую работу. Для них это работа. Вспомните наши с вами разговоры, что армия должна быть, в армии должны быть мотивированные, в том числе финансово мотивированные люди. И, соответственно, финансовая мотивация есть, плюс есть мотивация не только финансовая, но и, соответственно, не любите это слово, хорошо, идеологическая. И, как отмечают многие, со временем этой мотивации становится все больше. Поэтому, ну, я просто не понимаю, а что тогда вот, ну, а как правильно? Вот если вы сейчас критикуете, как правильно? Так, какие странные люди, они на работу ходят за деньги, говорит Ольга, ужас. Вот в том-то и дело, Ольга. Более того, даже эти мужчины, как вы говорите, побитые жизнью уже, да, там, взрослые, в какой-то степени там, может быть, не знаю, где-то в профессии состоявшиеся, а где-то не состоявшиеся, еще что-то, да, там, нужны деньги, плюс есть там боль за родину. Вот они идут. И они рассуждают, правда, цинично, но с позиции, простите, ну, взрослого человека, что я пойду, я готов, я вижу угрозу, я попытаюсь помочь купировать эту угрозу, и если что-то, хотя бы семья останется с деньгами. Это рациональный подход, и что в этом плохого? Понимаете, если бы людей, простите, пичкали просто романтикой какой-то, да, с романтикой на войну не идут, вот, а идут с рациональным расчетом. Поэтому я не очень, честно говоря, понимаю вот ваших каких-то критических здесь замечаний. Давайте после новостей продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Еще несколько ваших сообщений. Как вас тема с мотивацией похода на СВО мотивирует к написанию сообщений в эфир? Так, Евгеша говорит, это же работа, что же вы, бесплатно, что ли, работаете? Ну, видимо, Евгеша возмущается тем людям, которые говорят, как это все за деньги идут. Вы понимаете, когда вы утверждаете, что вот лишь бы деньги, вот они все идут за, значит, за коротким рублем, да, за большим рублем. Я вам просто предлагаю проанализировать эту ситуацию с другой стороны. Не все люди, в принципе, готовы просто идти на любую работу, не знаю, на завод, в торговый центр, там, не знаю, сборщиком, сантехником, чтобы содержать свою семью. Просто содержать свою семью, там, детям платить алименты и так далее. Не все на это готовы идти. Это в мирное время, в мирном месте, где ничего им не угрожает, и работа не угрожает их жизни, самое главное. Потому что у них даже деньги не мотивация. А здесь у людей предлагается что? Они понимают, что они идут на с риском для жизни. С риском для жизни, с риском быть раненым, тяжело раненым, изувеченным, и с риском не вернуться оттуда. Но они идут. Если вам кажется мотивация людей идти защищать свою родину, и там, оказывается, еще государство готово платить этим людям деньги, чтобы они защищали родину, защищали себя, свою семью, государство, интересы и так далее, вас это почему-то удивляет. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему. Так, отечество не, за деньги не защищает. Все по подаче агитации должна быть с упором на сознательность, необходимость защиты Родины. А вот когда придешь, так, войска там тебе платят зарплату, но это не должно быть на первом месте, говорит Игорь. Слушайте, Игорь, я предполагаю, что у каких-то людей это на первом месте. Предполагаю. Не могу осуждать этих людей вообще. И вот точно совершенно не надо осуждать таких людей. Потому что вы не в их коже находитесь, вы не знаете, как, какие у них обстоятельства, но вот такой вариант тоже есть. Но очевидно совершенно, что люди есть, которые в мирное время настолько несознательны, что в принципе не хотят работать, то уж люди, которые идут в зону боевых действий, уж точно совершенно у них в массе своей и сознательность включена, и мотивация включена. Как бы там и патриотическое, идеологическое, и плюс еще в там, хорошо, что платят деньги, хорошо, что потом дают преференции, хорошо, что об этих людях заботятся, хорошо, что заботятся об их семьях, потому что это показывает связку государства в данном случае и общества. Государство говорит, вы нам нужны для того, чтобы защищать нас, а мы вам за это то-то, то-то и то-то. Вот он, пожалуйста, общественный договор. Жесткий, конечно, жесткий, с риском для жизни, очевидно совершенно. Но он есть, и самое главное, потоки в военкомат показывают, что люди, в общем, на этот социальный договор, на этот общественный договор согласны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ильдар говорит, все-таки многие идут даже за деньги, а у кого-то и дух есть. Это правда, это штука, которую все забыли. Дух есть. И сразу начинается, а вы сиди здесь, мы, а вот, да, готовы, если вашего сына призовут, говорит Андрей. Посмотрим, моему сыну пока что 6 лет. Но брат мой пошел. Его ранили, правда, сильно достаточно, поэтому демобилизовали. Но пошел. Понимаете, поэтому не надо вот это, а вот вы, а вот если... Взрослые люди решают, в конце концов. Какие-то взрослые люди решают, что им через верхний ларс лучше убежать. Какие-то взрослые люди решают, что им надо в военкомат идти, понимаете? Чтобы их как раз сыновей не мобилизовали. И срочников туда не отправили. И поэтому они готовы туда идти. Это про сознательность, про дух, про семью, про страну, если хотите. Про патриотизм давайте поговорим. А социологи ВЦИОМа обнаружили беспрецедентный всплеск патриотических настроений у россиян. По данным их опроса, 62% безусловно считают себя патриотами России. Еще 32% на соответствующий вопрос ответили скорее «да». Варианты «скорее нет» и «безусловно нет» вместе набрали 3%. За те 20 лет, что ВЦИОМ проводит опрос с такими формулировками, подобного доминирования патриотов не было. Дело в том, что в российском дискурсе слово «патриот» значит больше, чем человек, который любит свою родину. Патриотизм нередко воспринимается как вполне понятная даже конкретная политическая позиция. Значит, это уже в Телеграме пишет противопоставленное западничество, там, либерализму и так далее. Елена Родионова с нами, первый зампред комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, может ли патриотизм формироваться вот некими всплесками в обществе?
Ну, я бы, наверное, не назвала это всплесками, но разные степени, так скажем, вовлеченности в эту тематику и ощущения себя патриотами, несомненно, зависятся и от всего, что происходит на внешней арене, на внутренней арене, от того, как мы занимаемся тематикой патриотического воспитания, какие конкретно шаги мы делаем. Несомненно, это все влияет.
Ну вот просто интересно, если социологи отмечают, что действительно происходит, ну, что-то из ряда вон в плане понимания патриотизма и чувства патриотизма, это результат чего?
Ну, это результат политики страны по отношению к собственным гражданам и на внешней арене, и внутренние реформы, потому что если мы смотрим, сколь системно мы действуем в последнее время в тематике воспитания, в тематике патриотического воспитания, в тематике продвижения достижений страны и уважения к конкретному человеку, то, несомненно, это дает плоды, потому что здесь и нормативка, здесь и действия страны на внешнем уровне, то есть мы действительно считаем себя россиянами с гордостью. И вот если говорить о том исследовании в ЦОМ, да, недавнем, которое, наверное, мы обсуждаем в том числе, то мне, например, вот больше всего понравился не только процент вовлеченности, да, он, конечно, беспрецедентный, но и вот что для вас любить родину по сравнению с прошлым годом, на 7% было 2%, стали 9%. Говорят, термин «гордиться». Вот это, мне кажется, тот результат, которого мы все вместе достигли.
Елена Геннадьевна, действительно ли бывает, или мы замечаем вот следующее, что санкционное давление на страну, попытка исключить культуру, спорт и так далее из как бы международного поля, стереть ластиком Россию, действительно внутри страны формирует не то, на что рассчитывали, что ну вот давайте они, значит, почувствуют, что их исключают, они будут беспокоиться, придут, значит, Владимир Владимирович Путин и скажут: Владимир Владимирович, что-то не то происходит, а все с точностью да наоборот. Вот как это объяснить? То есть, наоборот, сплочение какое-то происходит.
Слушайте, ну, искренне спасибо за вопрос, да, и за формулировку. Действительно, результат такой, о котором вы говорите, слава богу, то, на что рассчитывал Запад, проводя санкционную политику, не дало результатов, но не дало не потому, что расчет неверный, а потому, что мы начали собственную, очень правильную историю в отношении этой темы, да, что есть Россия. Что есть Россия в мире, что есть Россия для каждого человека. И здесь, конечно же, да, вот русский человек, россиянин, мы всегда объединяемся, когда несчастье, мы всегда объединяемся, когда трудно. Но, слава богу, вот те последние годы действительно проведение вот такой антироссийской политики на разных уровнях, вот вспомните, несколько лет назад слово «патриот» было чем-то ругательным, да, то есть... Вот
но считалось стыдным любить Россию, скажем так, считалось стыдным любить Россию.
Термин «ватники» и так далее, и там поездки за границу. Все это не только то, что мы ничего не делали, но это действительно такая хорошо проплаченная политика, которую вел Запад. Вот часто говорят, там термин «Россия», ну, в смысле, фразу «Россия проиграла информационную войну». Я на это очень люблю говорить, что мы в нее не играли, мы ее не проиграли. И когда мы начали системно заниматься, опять же подчеркну, прежде всего молодым поколением, да, то есть говорить: ребята, у нас масса возможностей, это и движение первых, это и бесплатное образование, это и действительно те музеи, которые стали доступны благодаря Пушкинской карте, это действительно промышленность, которая развивается, и есть чем гордиться.
Елена Геннадьевна, смотрите, у нас прям буквально минутка остается. Павел говорит: мне 44 года, два высших образования, термин патриотизм мне непонятен. Дети ходят в школу, тоже не знают, что это. Гордиться тем, что от тебя не зависит, странно.
Классная иллюстрация родителей 90-х. Вот когда мы системно перестали заниматься воспитанием, опять это подчеркну, когда история России на нулевом практически уровне преподавалась в школах, мы действительно потеряли в большей части то поколение, которое не знало
Алло.
И будущего. Вот понятно. Это как раз 40, около 40 лет. уверена, дальше все будет по-другому.
Спасибо большое, Лена Геннадьевна. Вас благодарю. Елена Родионова была с нами, первый зампред комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты. Давайте с вами, хорошо, 3 минуты уделим теме патриотизма. А что для вас патриотизм? Вот Павел говорит, что ему сложно с пониманием, что есть патриотизм. Давайте только вот не будем приводить примеры, значит, сарказма Жванецкого, что есть патриотизм и так далее. По-настоящему. И с другой стороны, ну вот как бы придумали нелицеприятное, как бы с той точки зрения, нелицеприятное определение человека, который любит Россию, ватника. А что плохого в ватнике? Ну вот я не очень понимаю. Ну давайте скажем, мы ватники, здесь в России живем, и мы, а что плохого? Ну вот что, а как надо называться, чтобы другим понравиться? Как надо называться? Была же мода настоящая, стыдно любить Россию, правда, такая непричесанная, неумытая, бедная, грязная. Ну вот трубы разве что нефть качают, да, по трубам нефть идет, газ идет. Ну вот, ну стыдно было, что здесь хорошего, говорили, что здесь? Деньги зарабатывать, да, но жить, боже мой. Только там, не знаю, озера разные, там Кома, Риц, что там еще есть. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, пожалуйста, слушаем вас.
Ну, патриотизм, я считаю, вот родился здесь в стране, значит, здесь и должен умереть, да, вот это и есть патриотизм. Патриотизм, это не... Я сейчас читаю вот это, всякие там...
Кого?
Каналы и все остальное. Это в основном патриотизм. Это, я не знаю, как даже это можно назвать, это просто балабольство.
Людей,
они... Кого-то там ненавидят, кого-то там они...
И говорят, что это правильно, и говорят, что остальное. Это правильно, да.
Вот пустить людей в реальные действия, куда-нибудь на войну, они там сразу, блин, я не знаю, кем станут.
Ну то вы это... что, ну как заяц-барабанщик сидеть в Телеграме писать, это гораздо, спасибо большое, гораздо безопаснее, главное, учить всех остальных, как правильно любить Родину. Вы же заметили, да? Что учат, как любить Родину. Вот правильно, неправильно. А когда говоришь, что любишь Родину, там, не знаю, на Верхний Ларс не поедешь, в Аргентину не уедешь, фу-фу-фу, говорят они, фу-фу-фу, боже мой, на что ты себя обрекаешь? Обрекаешь своих детей, все, вот ужас и кошмар. Ну, хорошо, ну, ты уехал, твоя судьба такая. А я остался, моя судьба такая. Откуда я знаю, что тебе там точно будет круче, чем здесь, например? Правда? Это феноменальное было высказывание. Недавно я наткнулась абсолютно случайно на какого-то комика, которого спрашивают, там, ну как, он говорит, ну я там некоторое время провел в России, там буквально там, месяц после там долгого отсутствия. И вот хорошо им, к сожалению, говорит он, вот в этом заявлении было хорошо им, к сожалению. Мы-то думали, что все, нас-то убеждали, что все развалится, ужас и кошмар. А мне фраза Салтыкова-Щедрина вспоминается. Патриотизм – это когда видишь будущее своих детей, и я в нашей стране. Более того, формируешь будущее для своих детей. Вот в чем дело, понимаете? Вот в чем дело. Я ребенок 90-х. Я помню хорошо это ощущение в моем детстве, что отечественное всегда плохо, а вот заграничное можем брать не глядя. Причем про все и материальное, и нематериальное. Да, Ольга, я с вами согласна, я тоже это помню. У меня вот 35 лет через месяц будет, я тоже это помню. Только у глупых людей было чувство стыда за Родину, никогда не думала об этом, гордо считаю русским быть, это почетно, говорит Александр. Да, есть, кстати, еще появляются уже всякие бренды одежды тоже, которые вот на этом начинают играть, да, русским быть модно, красиво. И так далее. То есть есть ощущение, что мы с вами живем в период, когда люди начинают ощущать себя частью своей страны. Им, конечно, из-за границы начинают говорить, фу-фу-фу, какой кошмар, там люди в Таиланде сидят, в Грузии сидят, да, здесь уже не живут, но вот, может, деньги какие-то зарабатывают. Но он говорит, не, все-таки неправильно, ты вот какой-то провинциал, ты вот какой-то не тот, потому что модно не любить. А мы будем с вами любить, посмотрим, к чему эта любовь приведет в конце концов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Марина говорит, скажу больше, переезжая за границу, считает, что спасают семью. Но у людей разные понимания безопасности. Понимаете? Поэтому, ну, судить их за это. То есть самое главное, что мы же с вами, скорее всего, как бы, ну, вот мы здесь находимся и продолжаем жить. Но мы не говорим этим людям постоянно и не делаем из этого как бы свою жизнь, из того, чтобы говорить, а ты какой негодяй уехал, предатель, трус, там, балбес и так далее. Ну вот, а с той стороны идет постоянно, что вы все совершаете огромную ошибку. Вот, а может, не совершаем. А что еще? Житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире, Хуан Висенте Перес Мора, умер на 115-м году жизни. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. 115-й, старейший мужчина в мире, кстати. Юрий Конев с нами, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог и гериатр. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а ведется же, насколько я понимаю, такая статистика, в какой стране люди там живут больше 100 лет и так далее. Но можно ли это с научной точки зрения объяснить, что кто-то может прожить больше 100 лет, сильно больше 100 лет?
Ну, до сих пор это загадка для человечества. Почему же люди, некоторые люди живут больше 100 лет? Но реестр ведется уже давно, более 50 лет. И, к сожалению, следует сказать, что продолжительность жизни максимальная не так уж велика, как нам бы хотелось. Или как мы себе представляли себя в недалеком прошлом. Потому что в советское время, допустим, очень часто были сообщения о кавказских долгожителях. И один из них, якобы Ширали Муслимов, я помню даже его фамилию, прожил более 160 лет. По этому поводу была выпущена даже марка, она у меня где-то есть. Но на проверку, когда стали проверять все эти события, оказалось, что это далеко от истины. Максимальная продолжительность жизни достигнута была Жанной Кальмент, француженкой, которая прожила в предместье Парижа в одном и том же доме 122 года, 164 дня. И этот факт сейчас широко оспаривается в научной литературе, потому что есть предположение, что где-то в 30-е годы, чтобы не платить налог на недвижимость, а он во Франции составлял более трети, ее дочь взяла документы матери и... Поэтому результат был так высок. Потому что все следующие уже долгожители, прожившие больше 100 лет, не дотянули даже до 120 лет.
Но если анализировать, Юрий Владимирович, как раз вот феномен этих людей, которые будут там 105, 110, 115 лет прожили, можно ли найти какую-то закономерность, не знаю, в плане там сохранения когнитивных способностей, в плане того, в каком климате они живут, чем они питаются, как они настроены к жизни, что здесь?
Ну, здесь очень тоже вопрос непростой, поймите, потому что это давно волнует все человечество, и анализ идет уже на протяжении многих лет. Особенно, когда появился возможность расшифровать геном, и все бросились искать сразу ген долгожительства. Но, к сожалению... Эти попытки не увенчались пока успехом, потому что мозаика генов долгожителей чрезмерно высока. Да, в мире есть несколько зон, где по статистике живут люди несколько дольше, чем в остальных зонах мира, в так называемые голубые зоны. Но все равно в каждой из этих зон есть гендерная предрасположенность. Женщины живут дольше мужчин. А в принципе, продолжительность жизни в большинстве случаев зависит от образа жизни. От того образа жизни, который всем уже оскомину набил. Здоровый образ жизни. И только на 20% от наследственности... Ну, еще 20% дает нам экология, а уж медицина со всеми ее достижениями едва переваливает за 10%.
А японцы? Вот слушатели наши сразу про японцев пишут.
Конечно, японцы. Японцы, во-первых, образ жизни у них вредных привычек гораздо меньше, чем у нас, европейцев. Питание рациональное более. То есть преимущественно там питаются они рисом и морепродуктами. И поэтому среднеожидаемая продолжительность жизни в Японии не намного выше, чем в Европе, в развитых странах, допустим, в Швейцарии, Швеции той же, понимаете? Поэтому вот эта максимальная продолжительность жизни, над которой бились мы долгое время, все человечество, вообще-то определено в книге «Бытия» в Ветхом Завете, в главе 6. Там звучит примерно так. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, и пусть будут дни их 120 лет». Это было написано 5000 лет назад.
Понятно.
Большинство современных исследователей может подписаться под этим.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Вас благодарю. Юрий Конев был с нами, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог и гериатр. То есть это, в принципе, загадка для человечества сейчас. Почему есть некоторые люди, которые живут, вот, например, 115 лет. Так, бабушкина сестра прожила 101 год в здравом уме, Подмосковье, говорит Эрен Тау. А еще можно вспомнить фильм «Формула любви». Там крестьяне были 1-2 года рождения, от Рождества Христова обычная ошибка в документах. А у моей жены все бабушки 107-105, и сейчас еще одна живая 102 года. Ого! Говорит Владимир, ничего себе, 102 года. Это, по-моему, про в свое время про артиста Зельдина. Говорили, что у него в паспорте было написано. Он же там сколько? 104, по-моему, года прожил, да? В паспорте было написано место рождения Российской империи. Представляете? Так, генетика – это раз. Активный образ жизни – два. Здоровое питание и свежий воздух. Наверное, говорит Адам. А вот не знаю, послушайте, столько вокруг этого активного образа жизни и здорового питания уже копий сломано. Вот, понимаете, то вот одно может продлить жизнь, потом оказывается, это не может, а наоборот губит, то другое может продлить. То есть на это же тоже мода существует. Как раз на идее долгожительства очень хорошо, как бы вот маркетинговые технологии в плане там продажи активного образа жизни, правильного питания и прочего сейчас построено, да, и во многом это не подчинено вообще ни активному здоровому образу жизни, ни правильности питания для вашего пищеварения. Вот. А кто-то еще здесь из слушателей писал, зачем так долго жить? В смысле, зачем так долго жить? Ну, сколько отведено, столько человек и живет, в конце концов. Ну, интересно людям. Вы видели когда-нибудь унывающих 90-летних стариков? Я вот сколько их видела, они вообще не унывают. А вот как раз люди середнячки, там 50, 55, там 45 лет, вот это вот там, конечно, как-то кисло все очень. Но в какой-то момент, видимо, если люди переселивают эти кризисы, им становится интересно, хорошо, спокойно, они как-то какого-то умиротворение достигают, видите, и живут, здравствуют, вон 115 лет человек прожил, 114. 15 часов, информационный выпуск, и мы продолжим.